Здравствуйте, дорогие друзья! Это передача «Моя кредо». Сегодня мы с журналистом Иваном Крестьяниным. Здравствуйте, Иван. Поговорим о такой теме, как неоязычество. Но прежде нашего разговора, по традиции, мы обратимся к студентам нашего университета с таким вопросом. Кого из древнеславянских богов вы знаете и, собственно говоря, чем известно славянская мифология?
Что касается богов, знаю главного бога Перуна, это бог, дождь-бог, по-моему, бог ветра. Ну, язычество, оно как бы в любом государстве изначально перед верой в единого бога помогало людям справиться с их проблемами, объясняло им мироздание, ну, как бы посильно людям.
Славянских богов я знаю не так много, я помню только Перуна, по-моему. Сложно сказать, что такое наша истинная культура, потому что Россия ассоциируется с православием сейчас абсолютно у всех. И многие даже воспринимают, ну, православие считается основной все-таки нашей религией. Поэтому я не могу сказать, что каким-то образом оно повлияло на то, чтобы стереть нашу истинную культуру, которая, наверное, все-таки была не в язычестве.
Я так думаю, что боги были у всех разные, в каком-то княжестве, еще что-то. Каждый молился там, не знаю, был Перун вроде, бог огня, Ярила, бог солнца. И как-то трактовались еще, я даже где-то слышал, не помню, как бог называется, там у какой-то деревни был, он женского рода, какой-то мужской, что был именно разброд какой-то, гуляние на Древней Руси, перед тем потом, когда крестили, стал, я думаю, получше.
Из славянских я знаю Сварог, Перун, Ярила, Велес. Для меня это, в принципе, даже с православным можно с чем-то связать, потому что все языческие бога могут быть, казаться ангелами, которые в православии были, просто никто не знает на самом деле, кто они были на самом деле, как их называли. У меня все просто, пока не проверишь, не узнаешь. И я не знаю даже, как рассуждать на эту тему.
Мы воспитываемся в русско-православных традициях, в русско-православной церкви. Я считаю, это должен быть стимул, корень всего того, что происходит сейчас с нами. Вот. И я думаю, что вот это самое важное. А то, что было раньше, ну, это было раньше.
Итак, неоязычество. Представителей с каждым годом все больше и больше. В основном это молодые юноши, которых отличить сейчас довольно-таки просто. Чаще всего это серьезно накачанные ребята, не стесняющиеся татуировать себя символикой и открыто, ну, можно сказать, проповедующие свои убеждения. Как вы думаете, с чем это связано? Почему вот такой всплеск язычества в нашей стране?
Ну, особенно среди молодежи. Это вот религиозное воззрение, оно очень простое. Вот если смотреть по истории, там, где появлялась какая-то монокультура, монорелигиозная культура, да, она вытесняла язычество очень быстро. Язычество вообще вот как идеологическая, философская доктрина, она простая, она понятная, и в то же время очень слабая, как таковая. Вот когда начинаешь общаться с неоязычником, ну, начинаешь понимать его мировоззренческий уровень, да, и вот как представитель там монорелигиозной там культуры, ты, ну, в принципе, уже понимаешь, о чем идет речь, да, и знаешь, чем вот эти логические цепочки, куда они в конечном итоге выведут. И она понятна, она очень осязаемая, ощупываемая, и современное неоязычество, как я его вижу, это некая социальная форма социального протеста.
Против чего?
Вот против догмы, государства, против вот тех вещей, которые, собственно, бунтуют молодое сердце там, да, то есть каких-то вот этих там вот как вот, мышление вот, неоязычника, оно очень конспирологично, да, то есть есть некие там какой-то, не знаю, масоны, там, у кого масоны, у кого там жидомасоны, у кого-то там отдельно жиды, отдельно масоны, там, какой-то, в общем, кластер там церковников, государевых людей, которые сидят и манипулируют вот, целыми сутками только и занимаются, что манипулируют. Да. И оно в этой конспирологическом мире, ну, вот в ощущении там, да, что историю переписывают постоянно, Библию переписывают постоянно, все неправда, везде ложь, а вполне появляется вот эта неоязыческая культура, которая понятна, естественно, что там наши боги нас поклоняться себе не заставляли, они вот были...
Я не раб,
они были классные, и вообще это очень все здорово и хорошо. И сразу первый вопрос, хорошо, ты неоязычник, где твои жертвоприношения? Вот.
Какой же ты неоязычник? Желательно человеческие.
Да, где какой же ты? Ну, то есть что, какие жертвоприношения, зачем это надо? Наши боги этого не принимают.
Принимают еще как. Да. Вообще, кстати говоря, думая о нашей передаче, да, вообще очень интересно, что славянская мифология нам неизвестна. Нет доподлинно известных и четких правил.
Вот прямо сейчас первый попавшийся неоязычник, вот вы выйдете и скажете, нету славянской мифологии, он вам книгу Велеса сразу шлепс.
Хорошо, откуда она взята?
Тут написано, там, откуда, ну, вообще источников очень много разных, там, они, откуда она происходит, но это вот истина. Там.
Вот в том-то и дело, что проследить эту истину невозможно.
Там настолько все сложно, что там с индуистскими какими-то вещами, какие-то арийцы, что-то.
Арийцы прошли, вышли из славян, но это мы еще чуть попозже об этом поговорим. Вы знаете, во-первых, самая большая проблема, связанная с неоязычеством, скажем так, даже вот, ну, это мы называем неоязычников, да? Ребята называют себя славянами, ребята называют себя такими последователями рода, да? Так вот, первая проблема – нет четких источников. Сомнительный, но тем не менее общепризнанный источник информации, как и Википедия, или Википедия до сих пор, есть разные мнения на этот счет, говорит прям... Там написано железно, что славянская мифология – это реконструкция, возможная реконструкция того, как было. То есть 2-3 человека сели, так, ну, наверное, Перун с Мокошем были вот в таких отношениях, которые написали об этом научный труд, защитили кандидатскую...
Это особенно в 19 веке, да. Там ряд ученых занимались вот изучением... Там вот эти народники пошли, и они изучали этнос, этнографические какие-то такие вот истории. И потом на основе этих исследований в начале 20 века, насколько я знаю, начала появляться вот эта история.
Да. Но... Это, кстати, было нормально на тот момент, потому что необходимо было проследить... Это был, кстати, один из путей преодоления грядущей революции. Но, к сожалению, он... провалился.
А что, собственно, плохого? Вот мы, вот особенно, вот церковь, она особо не полемизирует с исламом, да? Ну, богословские споры, диспуты есть, но это такой, знаете, камерный уровень, и он вообще не каждому понятен по-настоящему. Да. А вот так вот публично особо вот диспутов особо и нету там с буддистами, ну, с основными такими религиями. А вот с неоязычеством и там с шаманизмом разным, и с с шаманизмом не так, а вот с неоязычеством прям вот церковь очень-очень резко, негативно, публично не единожды высказывалась. Почему такое особое отношение к этому явлению?
Потому что основы, например, вот мы говорили как-то с вами о духовном синкретизме, да? Вот с исламом, с буддизмом есть очень много точек соприкосновения, которые ведут, собственно говоря, к определенной условной, но гармонии взаимоотношений между людьми. Радикальные религиозные воззрения, такие как яркое сектантство или, вот, например, неоязычество, славянизма, они ведут к вражде, потому что основой язычества является вражда. Вот если мы даже эту книгу Велеса почитаем, если мы с вами будем говорить о том, что в чем, собственно говоря, основа языческого мировоззрения, ну, мы поймем, что, во-первых, все народы были из славян, и вот ну, изначально, и арийцы вышли из славян, потому что славяне жили на территории современной Индии. Ладно, бог с ним. Такой, знаете, вот перфекционизм нации и рода. Ладно, это еще бог с ним, пусть. Вторая очень важная позиция – это постоянная обида нации. Вот нас обижают.
Да, и вот о том, что христианство было насаждено, да, это основная полемика. Конечно. Против христианства, да, что христиане там огнем и мечом
уничтожили всю культуру.
И логика какая? Вот до этого была, ну, просто город-сад какой-то был. Вот жизнь, рай, да. Пришли злые христиане, всех покорили, всех сразу вот стали угнетать народ. И вот сейчас мы, так сказать, воздадим, и вот прям, если вот христианство закончится, сразу заживем, как вот прям, я не знаю, как кто.
Как необходимо, как, да. Как было раньше.
Вот обязательно нужно, в свою очередь, у неоязычников очень острая позиция именно к христианской религии.
А я вам больше скажу. В свое время мне было действительно интересно, и я тогда довольно-таки долгое время, только не смейтесь, посвятил изучению сатанизма, современного русского и нерусского сатанизма. Читал форумы, читал книги внутренние для, скажем так, для внутреннего применения, да? 99% сатанизма основано на отрицании Христа.
Ну, там и логика, она понятная.
Убери. Нет, вы знаете, там нет Аллаха, там нет Иеговы, там есть Христос.
А вот.
Убери Христа, и сатанизм развалится. Вот здесь то же самое. Убери христианство, убери церковь, убери Христа, и как такового язычества его не будет. Знаете почему? А с кем бороться?
Собственно, что делать?
А что делать-то? Потому что христианство, оно вообще, собственно говоря, ни с кем не борется. Да? Оно для индивидуума, для человека. А христианство во многом индивидуально. Блажение милостивое. Кто? Нация, город, область, род. Нет, индивидуум. Ты хочешь блаженства? Будь милостивым. Ты, конкретно ты. И когда таких, как ты, конкретно будет много, вот, собственно говоря, это церковь, а на основании общих интересов зиждется государственные интересы. Да? Почему Уголовный кодекс во многом повторяет Библию? Потому что его создавали последователи библейского мировоззрения.
Ну, вот вы вот, блаженны милостивые, да, блаженны кроткие. Вот в мировоззрении неоязычника вот это грех.
Кротости очень, никакой.
Это очень серьезный грех. Да. Там, что вот христиане в то время, когда они выжигали там, несчастных язычников, они в то же время были очень податливые и кроткие. Вот тут, конечно, есть такая идеологическая нестыковка сильная, но тем не менее, поставь щеку, там, да, вот...
Просит, отдай.
Да, отдай рубашку, так, так далее. Вот в неоязыческой культуре она очень сильно отрицается, эта история. Причем очень радикально.
Часто противники церкви путают, скажем так, милостивное и гармоничное отношение к окружающим с учтивостью и порой уважением, даже с уважением в первую очередь, да, с таким толстовством, когда христианин – это абсолютно безвольное существо, которое никогда никому не должно ничего говорить против, и если обижают, ну и пусть обижают. Вот тут не надо путать философское соединение буддизма с христианством в интерпретации Льва Николаевича Толстого с настоящим христианством. Господь, с одной стороны, конечно же, говорит: «Поставь другую щеку». С другой стороны, когда его на суде ударили по щеке, он сказал: если я что-то злое сказал, скажи, что я сказал злое. Если я не сказал ничего злого, зачем ты меня бьешь? То есть сам же Христос, тот же самый, начал защищаться, причем аргументированно защищаться. Это не значит, что он сам не верил в свои слова, или там у него было различие между словом и делом. Просто когда меня лично обижают, вот иду я по парку, да, и какие-то там хулиганы говорят: эй, сейчас очень любят говорить, тебя что, побрить, что ли? Да? Прошел мимо. Причем еще, кстати, очень серьезный вопрос: что тяжелее? В чем, собственно говоря, мужество? Пройти мимо или накостылять этим ребятам? Порой накостылять гораздо легче. Ну, то есть меня обидели, у меня адреналин взорвался, там быстренько решил вопрос, пошел дальше. А это легче. А тяжелее пройти мимо. Поэтому еще очень серьезный вопрос: что мужественнее, ответить или промолчать?
Ну, конечно, там надо знать, представлять контекст ситуации, потому что иная ситуация, обязательно надо вмешиваться.
Конечно, когда идет явное там насилие, тут даже думать не надо. Когда идет опасность разорения Родины, тут не надо думать, надо защищать границы Родины. Правильно? Опасность. В этом, кстати говоря, имперское мировоззрение, в частности, русского менталитета, оно и зиждется. Почему дважды наши войска выходили за пределы нашего государства? Зачем? Ну, первый раз с Францией, второй раз с Германией. Да? Зачем? Чтобы второй раз к нам это не приходило. Все остальные страны были настолько местечковы, что вот добили до своей границы, все, а дальше нас не волнует. Имперское мировоззрение русского человека, оно такое, что ну давайте мы сразу загасим, чтобы второй раз неповадно было к нам ходить, к нам в том числе. Вот напрочь отсутствует это мышление в среде наивозичества. Вот род – это самое главное. Другой род меня, в принципе, не волнует. Мне главное, чтобы вот моя хата была жива и здорова. И вот эта кротость, да, отсутствие, вернее, кротости, оно ведет к раздраю, оно ведет к, собственно говоря, вражде. И сначала врагом является христианство. Давайте смоделируем ситуацию. Да. Убираем христианство, все, живут язычники своей средой, Велес, Перун, Мокр.
Причем реально очень интересно, как это будет выглядеть, потому что я общался в некой среде язычников, и ни у одного из них я не видел такого. Ну вот есть там утренние и вечерние молитвы у христиан православных, да?
Да.
А там как бы человек уже осознанный, он же понимает, что перед ним там есть всякие фигурки, всякие там богов, но...
Божки, да.
Молитвы-то им-то и не произносят они особо.
Нет.
Потому что ну, они разумные люди. Зачем там долбиться головой об деревяшку, условно говоря? Она же просто деревяшка. Вот что-то вот внутри людей все-таки есть, которое это какое-то отрицание есть. Но в то же время есть социальная поза, культура некая, которая заставляет образовывать вот этот очень своеобразный, крайне разнообразный мир нынешних славянских богов.
Причем очень увлекательный интерес. Да. Ну, справедливости ради, да, такой этнически наполненный, приятный мир, на самом деле приятный мир, но абсолютно мало имеющего отношения к вере. Скорее, это социофилософская позиция. Кстати говоря, этимологически мы как наше поколение, что ли, да, как наш мир, мы забыли и во многом отошли от, знаете, чего? От этимологического понятия веры. Вот сейчас у любого спроси, и надо в следующий раз у студентов наших будет спросить, что такое вера. Что такое вера? Очень многие люди скажут, что ну, это принятие позиции Бога как данность. Хотя этимологически, если переводить слово «вера» с какого-нибудь древнего языка, там древнееврейский, например, да, или там санскрит, к примеру, вера – это понятие гораздо шире. Вера – это не просто умственное понимание Бога, это следование за Ним твердое на протяжении всей человеческой жизни. То есть это свидетельство о вере с собой, свидетельство о Боге с собой – это и есть вера, что напрочь утеряно нашим социумом.
Но в современном мире, вот в современном масс-медиа, скажем так, очень часто можно услышать Вот неоязычество заходит в формате изучения истории, да, изучения вот каких-то там
фольклора,
источников, там, фольклор и так далее. Вот, например, ныне почивший, да, но Михаил Задорнов, известный сатирик, вот под конец жизни очень увлекся этой историей. И он очень много каких-то там нашел вещей, которые людей действительно ввлекли в эту неоязыческую культуру, и которая начала сама себя дублировать. Я периодически могу видеть, что они сами себя уже там довольно очень сильно дублируют. Вот как церковь к этому ко всему относится?
Ну, тут даже еще до церкви. Даже еще до церкви отношение несколько скептическое, потому что это вопрос даже не с точки зрения религиозной, а с точки зрения научной. Где, откуда ныне почивший человек черпал свои источники? Покажите, где он их взял. Христианство можно проследить. Вот 2000 лет, и 2000 лет можно проследить, как оно развивалось, с историческими письменными источниками, с культурой нашей страны до крещения Руси дела обстоят очень-очень скудно. И говоря о том, что Михаил Задорнов, вот, он частенько говорил, я вот нашел такое свидетельство. Где? Откуда?
Ну, то есть, когда идешь на сторону научного какого-то разговора,
да,
там все очень...
Давайте поговорим, да. То есть,
все очень конкретно.
Вот,
да,
например, там список Библии, масоретский текст. Вот он. Вот его можно проследить. Вот его перевод официальный. И, собственно говоря, давайте посмотрим. Да? Сравним. Сейчас, слава богу, кстати говоря, просто почему об этом говорю? Когда любому неоязычнику говорит, что вот докажи, он говорит, а докажи, что вот у тебя там Библия твоя не переписана. И сейчас, слава богу, очень много из свидетельств и исходных данных есть. Ну, например, у меня есть замечательное издание «Подстрочный перевод Библии» с греческого языка, подстрочно в той форме, в которой в греческом языке оно, собственно говоря, и написано. Очень хорошая Библия, прям замечательно, можно все посмотреть, как оно изначально написано. В среде, которую породил Михаил Задорнов, ему верят на слово, что уже является определенным религиозным принципом. Да? Вот человеку поверили на слово, и он, собственно говоря, какие-то свои идеи продвигает. Хорошо, ну а дальше? Ну, то есть, с точки зрения этнокультурной, пожалуйста, эта позиция имеет право на существование, но ни в коем разе это не является каким-либо, знаете, доказательством отрицания там христианства или Христа. Да, была культура. Она, собственно говоря, во многом и сохранилась. Она не противоречит христианству никак, потому что это разные пласты жизни человека. Если христианство и вера в целом – это, скажем так, пласт духовный, то этника, да, и, кстати говоря, справедливости ради, современное увлечение этнокультурой, оно вполне справедливо оправдано, и в этом плохого ничего нет. Вы спросили, как церковь к этому относится? К этническому мировоззрению даже положительно. Почему? Потому что это наш дом, это наша история, наша традиция. И в определенных рамках мы вполне всегда поддерживали и будем поддерживать.
То есть грань переходит, когда вот этому Богу, башку там, да, предоставляется какое-то особое место в жизни.
Даже не то, что Бог и башку. Вот когда к башку относится как... Вы знаете, в основном ведь языческое мировоззрение, оно магическое.
Да.
Вот мне нужно на охоту, я шаману отнес шкурку белки, он постучал в бубен вокруг моего лука,
да,
и он будет хорошо
стрелять. Ну вот в реальности, я говорю, я же общался в сфере неоязычники, нету такого. Вот он идет на охоту, он не будет с бубном бегать вокруг ружья.
Конечно.
Зачем, собственно? Ну, понимаешь, он ружье надо почистить перед тем, как...
А лучше еще пострелять, научиться, как стрелять. Тут же дело не в шаманах.
Да.
Но вот вы знаете, увлечение этникой во многом, если это не переходит грань религиозную, вот именно такой вот... мистическую, скажем так, то оно вполне имеет право на существование. И более того, вот те ребята, да, которые сейчас считают себя язычниками, почему-то религиозно считают себя язычниками, никакого отношения к религиозному образу жизни вообще не имеют.
Вообще они, я как-то пытался рассуждать на эту тему, не нашел ответа для себя. Вот, например, в православной среде, культуре не нашлось таких механизмов. Ну, как в неоязычестве, да, ты должен быть сильным, ты должен себя закалять. Ребята все занимаются спортом, они, кстати, большие молодцы в этом плане. Это прям борьба. Ну, там вот можно мужика-то хоть увидеть, понимаете, сейчас мужчину-то, который прям там и, ну, и у него мировоззрение тоже довольно мужское. То есть он там, нужно нести ответственность за себя, за свои поступки,
за свою семью.
За свою семью. То есть это вообще очень здорово и классно. А вот в православной среде, ну, нету таких там, я не знаю, может быть, я просто этого не вижу, может быть, оно есть, а там немножко в другую сторону все возводится.
Да.
И вот этот пласт этих молодых ответственных ребят, как, каким-то образом вот эта неоязыческая культура к себе привлекла. Вернее, вот она создает некий образ, шарм, что ли, у себя. А вот среди православия такого нет.
Потому что основа православия несколько иная. Мы с вами говорили о мотивации, да, и христианство во многом – это религия мотивации. Зачем? Когда основа ответственности и физической формы является в ненависти, ничего хорошего к этому не приведет. Да? Это ни к чему хорошему человека и его образ мышления, его семью ничему хорошему не приведет. Потому что если основа на ненависти, основа образа жизни на том, что нас обижают, это рано или поздно приведет к каким-то нервным истощениям. Потому что невозможно жить всегда в том мире, когда тебя везде обижают. Ты рано или поздно хочешь либо убить всех вокруг, либо просто удалиться из этого места. Это инстинкт самосохранения. Христианство никогда не будет, может быть, таким ярким, как какое-то радикальное, да, мировоззрение. Почему? Потому что христианство основано на любви. А любовь – это порою, она не обязывает человека так ярко проявлять свои чувства, так ярко проявлять себя. Ответ, никто не будет возражать против того, что в христианстве об ответственности-то говорим мы много. И действительно делаем, но мы его, что называется, не пиарим, потому что это не повод к гордости. Понимаете, в христианстве очень много силы и воли, но это никогда не пиарится, потому что это не какая-то заслуга, а обязанность человека. Вы же не, ну, грубо говоря, вы же не выкладываете в социальные сети, что вы здорово помыли посуду.
Ну да.
Это нормально. Вот и в христианстве сила, ответственность, доброта и забота – это нормально. Поэтому об этом в медиапространстве довольно-таки часто просто умалчивается. Спасибо большое, Иван. Действительно, неоязычество – это очень интересный пласт. Следим за развитием событий.
Да, да.
Большое спасибо вам за беседу.
Спасибо.
И всего доброго вам.
До свидания.